Дорогие братья и сестры, а сейчас в программе на радио «Воскресенье» наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это доктор филологических наук, профессор, ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Не спеши языком», то есть о нашем русском языке.
Да.
Вот, и сегодня тему сами, пожалуйста, представьте.
Да, Валентина Федоровна, «Не спеши языком» – это наша такая программа, в которой мы самым широким образом обсуждаем разные проблемы, связанные с нашим речевым поведением. И много наших передач было посвящено тому, как не надо говорить, как нельзя говорить. Угу. Но давайте сегодня поговорим о том, как можно и нужно говорить. Угу. И я предлагаю сегодня поговорить о проповедях нашего патриарха Кирилла. Я знаю, Валентина Федоровна, что вам очень нравятся его устные монологи. Да, я думаю, что в церкви нет людей, которым бы не нравились проповеди святейшего патриарха. Да. Но интересно, что даже неверующие люди, ученые, филологи, казалось бы, искушенные такие специалисты в области языка, сегодня признают за патриархом Кириллом первенство в области ораторского мастерства, то есть считают его самым лучшим оратором современной России. Но иногда мне говорят, ну уж прям там самый лучший. Тогда я говорю, ну хорошо, назовите, кто лучше. И люди молчат. Может быть, есть кто-то и лучше, но я вот сейчас не могу назвать в современной России такого человека, чьи публичные выступления были бы такими же безупречными по форме и такими же убедительными по содержанию. И вот поэтому, может быть, стоит поставить такой вопрос, ну а в чем секрет этого мастерства и почему так привлекательны его проповеди, повторю, даже для неверующих людей. Вот в прошлом году мне в каком-то журнале, не помню в каком номере, в журнале «Фома», мне довелось прочитать статью, рассказывает редактор центрального телевидения, или она режиссер, или редактор, но я думаю, это не так важно. Там она пишет о том, что передача «Слово пастыря», по-моему, исполнилось 20 лет. В общем, какой-то юбилейный был год.
Да,
и она говорит, что когда они начали делать эту передачу, они все были неверующие. Ну, вот просто надо делать эту передачу.
Я помню это интервью.
Тогда еще с митрополитом, а теперь уже патриархом. Ну, вот они и будут это делать. Но говорит, что слово святейшего так на них, ну тогда митрополита, а теперь патриарха, слово так на них действовало, что все-таки они расстались со своими атеистическими убеждениями, и многие пришли к вере, в частности она. Значит, вот в проповедях патриарха есть такой огромный миссионерский потенциал. И вот мне было как лингвисту интересно ответить на этот вопрос, ну а как вот он это делает?
Да, что же он все-таки, какими методами пользуется?
Да, какими методами он этого достигает? Дело в том, что всякий монолог, он по своей природе диалогичен. И это, так сказать, аксиома, это теория, которая была открыта, описана, создана выдающимся русским филологом Михаилом Михайловичем Бахтиным. Он говорил о том, что всякий монолог включает в себя чужое слово. То есть всякий говорящий, он одновременно должен быть и активным слушающим. Потому что говорящий не может рассчитывать на успех, если он не слышит то, что говорят вокруг него, ему или другим людям. То есть он все время должен иметь в виду чужое слово и отвечать на это чужое слово. И вот таким активным слушателем, на мой взгляд, является наш патриарх Кирилл. И я замечаю, что в его устных выступлениях, и я очень много проанализировала его устных монологов, здесь и проповеди, здесь и приветственные слова, это выступления на различных церемониях, и даже интервью его. В общем, очень много текстов я проанализировала и пришла к выводу о том, что он мастерски работает с чужим словом. И в его проповедях всегда есть два адресата. Это реальный адресат, то есть тот, кто находится здесь и сейчас, тот, кто вот пришел его слушать, так сказать, ты адресат. И всегда есть у него потенциальный адресат, то есть некое третье лицо, которое здесь и сейчас не присутствует, и мы могли бы назвать этого потенциального адресата «он адресат». И когда он говорит, он всегда адресуется и к Т-адресату, и к Он-адресату. Чтобы быть убедительной, я прямо возьму сейчас некоторые предложения, некоторые фрагменты из его публичных выступлений, чтобы показать, как вот он этого потенциального адресата обозначает в своих монологах. Ну вот смотрите, он говорит: «Наш современник слишком доверчив к утверждению безоговорочного приоритета, рационального над иными способами познания». Наш современник – это вот тот, с кем он вступает в полемику, возможно, кому он обращается. То, над чем сегодня бьется современный человек, было решено и нашло свое мирное разрешение в истории церкви. Или «Вот и сегодня очень многие хотели бы переформатировать наш внутренний стержень, сознавая, что благодаря этому стержню Русь непобедима». Или «Многие люди, далекие от реального духовного опыта, стремясь сделать нечто значительное в своей жизни, все свои силы направляют на достижение каких-то временных успехов». То есть вот все эти слова «наш современник», «современный человек», «многие люди», «очень многие», «люди далекие от церкви» — это все не что иное, как вот лингвисты бы сказали, такие маркеры того, что мы назвали термином «потенциальный адресат», то есть адресат, который сейчас здесь и сейчас не присутствует. И эти средства у него очень разнообразны. Современная цивилизация, секулярный мир, моды, взгляды, стереотипы, псевдокультура, даже местоимения «некоторые», «те, кто», «они». Ну вот еще приведу примеры. Допустим, и чтобы нам не говорила современная греховная цивилизация, то есть это тоже своеобразное обозначение потенциального адресата, о свободном выборе, о том, что жить нужно по своим похотям. Мы знаем, что закон жизни – это закон любви. Иногда он использует, вот лингвисты знают, что это такое, неопределенные личные предложения, то есть предложения, в которых субъект, деятель, лицо мыслится неопределенно. Например, нас иногда спрашивают, ну вот кто-то они, кто они, спрашивают. Нас иногда спрашивают, почему вы так долго стоите в храме? Или иногда нам говорят, что религия – удел слабых людей. Вот эти неопределенные личные
нас
предложения.
Нас спрашивают, нам говорят.
Или и в обществе не могут понять, почему это все происходит на фоне относительного благополучия. Вот опять это третье лицо общества, они не могут понять. И, конечно, он отвечает вот этому потенциальному адресату. И эти слова, которые могли бы сказать эти люди, которых мы так условно обозначили термином «он-адресат», они произносят такие типичные стереотипные выражения, которые патриарх тоже включает в свои проповеди. Ну вот смотрите, религия – удел слабых людей, так ведь говорят. Храмов много, не надо деньги на храмы тратить. Или люди говорят, какая разница, чем питаться. Самое главное, зла не делать. Или еще говорят, я не совершал никаких грехов. Или все это сказки, предрассудки, никакого греха не существует. И вот это чужое слово, я использую термин Бахтина, патриарх включает в свои проповеди. Я приведу пример. Иногда нам говорят, что религия – удел слабых людей. Вот чужое слово звучит в его проповеди. Или «Я хотел бы взять вместе с собой тех людей, которые заявляют, что храмов много, что храмы пустуют, и вообще не надо деньги на храмы тратить». Вот. Или, например, когда мы свой внутренний закон совести разрушаем, то часто мы делаем это сознательно. Мол, это некий культурный рудимент, его надо заглушить. Вот эта частица «мол» в значении говорят, она тоже служит сигналом того, что здесь оратор вводит в свой монолог чужое слово. И вот это чужое слово, которое звучит в его монологах, оно образует как бы некий текст в тексте, или вот лингвисты бы сказали гипертекст, то есть такой надтекст. И вот этот гипертекст – это не что иное, как такая система гиперссылок, которые отсылают нас к различным смежным сюжетам, который возникает у оратора по ходу его выступления. И вот интересно подумать над тем, ну а какие же это сюжеты? Сюжеты это такие. Он часто говорит о понимании свободы, которая существует в современном обществе, в особенности вот среди представителей либеральной идеологии. Что такое свобода? Свобода в поведении, свобода в словах, свобода в искусстве. Еще один сюжет – это относительность понятия добра и зла, отрицание понятия грех. Еще одна тема, еще один сюжет – это неверие в Бога и его законы. Еще один сюжет – это пропаганда гедонизма или нигилизм, скептицизм. цинизм, цинизм современного общества. Вот все эти темы, они все время волнуют оратора, и все время происходит такая внутренняя полемика вот с этими, по поводу этих сюжетов. Если мы обратимся к трудам современных философов или современных культурологов и социологов, то мы увидим, что вот именно эти темы, эти сюжеты, которые я перечислила, они как раз и называют вызовами современного мира. А христианские апологеты называют это вызовами секулярного общества. И я обращалась к работам философов, просто я не буду сейчас загромождать нашу беседу разными ссылками, но пусть наши радиослушатели мне поверят на слово, что здесь есть работы серьезных современных философов и культурологов, литературоведов, социологов, которые пишут о том, что характерно для сегодняшней эпохи, которую они называют эпохой постмодерна, эпохой постхристианства, постсовременностью. Они говорят, что свобода в понимании современного общества – это вседозволенность, что в искусстве пропагандируется идея «все разрешено», что художник вправе выражать себя так, как он себе это представляет, что понятия добра и зла относительны, что есть прекрасное, что есть безобразное, критериев строгих нет в этом отношении, художник сам решает. И поэтому, да, и что сегодня это наше общество, это общество потребления, и даже известный французский философ Жан Бодрияр написал такую книгу «Общество потребления», где как раз вот перечислил все эти приметы нашего времени и описал эту модель современного общества потребления. Говорят они, что комфорт и удовольствие и профессиональный, финансовый успех – это главная цель жизни наших сегодняшних современников, наших людей. Что сегодня мы живем в эпоху глобального цинизма, это я цитирую, что в обществе царит всеразъедающая ирония. Ну, я думаю, достаточно, да? Так вот, все эти темы находят свое отражение так или иначе в устных монологах нашего патриарха. И надо заметить, что он не просто критикует эти положения, а он предлагает альтернативу этим вызовам секулярного мира. Так я обращусь к некоторым сюжетам. Например, обсуждая понятие свободы, наш патриарх говорит: «А как же тогда с человеческой свободой выражать любые мысли и придерживаться любых убеждений? С тем, что предлагает современное общество, которое настаивает на необходимости присутствия разных точек зрения, вот этот пресловутый плюрализм». И вот ответ патриарха. Преподобный Викентий Леринский, отец церкви, говорил: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь». Когда во второстепенном мы свободно определяем свой выбор, но в главном подчиняем себя той идее, которая объединяет всех, это и обеспечивает гармонию человеческой жизни и жизнеспособность общества. Вот альтернатива этому самому плюрализму. Или, например, патриарх говорит: «Как много наших современников думают, будто открываю для себя полноту жизни. Ведь делать все, что хочу, вроде как и есть жизнь без границ. На самом деле это уже не жизнь, это смерть». А вот еще пример. «Многие люди не знают и не понимают, что такое грех. А незнание греха происходит от неспособности познавать самого себя». Рассуждая о свободе в искусстве, сейчас много об этом идет споров, что можно, что нельзя, и мы знаем, что многие такие современные представители интеллигенции, ну вот я буквально вчера слушала передачу там на «Эхо Москвы», где Ольга Свиблова, там это Ксения Ларина, они говорили о свободе в искусстве, и даже вот такие кощунственные перформансы, разные выставки типа «Осторожно, религия», когда Иисуса Христа рисуют с лицом Микки Мауса, что для нас или вот этот вот «Шарли», да, журнал, который был расстрелян, где они рисуют чудовищные карикатуры на Святую Троицу. И все это признается искусством и результатом свободного выбора художника. Так вот, патриарх говорит о том, что так называемая современная псевдокультура не оперирует понятием греха. Современная псевдокультура утверждает, что всякое поведение человека есть результат его выбора. Но это не так, и он призывает художников быть ответственными, потому что через свои произведения они влияют на умы людей. Он призывает сохранять ответственность перед Богом и людьми за каждое написанное или сказанное слово. относительность понятия добра и зла или так называемый релятивизм, все относительно, это тоже такая примета современного общества. Как об этом говорит патриарх? Каждый человек, я цитирую, живущий в сложных условиях нашего времени, понимает, что не всегда эту победу Христа можно видеть, особенно когда ложь смешивается с правдой, когда, показывая на черное, его называют белым. Или «Установлений божественных не приемлет секулярный мир, он им противится и с ними борется, смешивая понятие свободы с вседозволенностью, навязывая людям иную систему ценностей, давая им ложные ориентиры, основанные на относительности добра и зла, истины и лжи, праведности и греха». И вот если попытаться сравнить высказывания патриарха с тем, что пишут современные ученые, то иногда получается, что одна и та же мысль, но только может быть в разной терминологии. Ну вот я обратила, например, на то, что в книге Жана Патриара говорится о том, что для современного общества, для общества потребления характерен культ тела. И там он пишет немного говорит об эстетической медицине. Ну, мы знаем, да, что это такое. И Бодриар пишет, что сейчас колоссальный коллективный нарциссизм, вот, и что лозунг современного общества вот какое: тело, о котором вы мечтаете, это ваше тело. То есть можно сделать со своим телом все, что хочешь, чтобы, так сказать, достичь идеала. Ну вот, а посмотрите, как говорит патриарх на эту же тему. Я цитирую: «Забота о теле, если судить по количеству времени, по тому вниманию, по тому напряжению, которое ей уделяют даже верующие люди, несоизмерима с заботой о душе». Вот этот культ тела. И сейчас, Валентина Федоровна, я хотела бы немножко такой шаг в сторону сделать, если позволите, и прочитать небольшой фрагмент из стихотворения Лесе Николаевой, вот как раз о культе тела. То есть я хочу сказать, что патриарх, вот он в своих проповедях как раз говорит об актуальных темах. Вот мы процитировали Бодрияра, а теперь процитируем прозаика, поэта и эссеиста Лесю Николаеву. У нее есть такое большое стихотворение, называется «30-летие». В этом стихотворении 30 историй, каждая история о том, как живут наши современники. И вот одна из историй у нее такая. «И Катя решила довести себя до полного совершенства, истребить в себе всякую телесную немощь, всякий недостаток в лице, всякую некрасоту в теле, всякий ущерб в организме, ибо ведь в человеке все должно быть прекрасно. Ей за огромные деньги удалили куски живота и ляжек, пришили новые груди и ягодицы, прокрутили и растрясли ее в центрифуге, проварили на пару, обложили льдами». Натянули лицо, надули губы, впрыснули под кожу целебные витамины, вкололи стволовые клетки, так что она заболела аллергической астмой, заразилась гепатитом Б, заработала воспаление лицевого нерва, нажила расстройство вестибулярного аппарата. Лежит в дальней комнате, задернув шторы, жует отваренные капустные листья без соли, соблюдая диету, и, причитая, плачет. Почему я такая несчастная, несчастливая? Почему жизнь такая скверная штука? Ну, можно улыбнуться, да? Но эта улыбка будет грустная. Вот как раз надули губы, натянули щеки и так далее. Вот патриарх говорит: понятие человеческого счастья в современной псевдокультуре трактуется как удовлетворение похоти плоти, потребностей человеческой плоти и человеческого инстинкта. Полнота жизни в понимании людей, погруженных в эту псевдокультуру, означает максимальное их удовлетворение, если возможно, безграничное. Ешь, пей, веселись. Удовлетворяя потребности тела безудержно, без всяких ограничений. Ну вот об этом же пишет Олеся Николаева, у нее такая новая книга есть, она называется «Современная культура и православие». Вот давайте послушаем, что пишет Олеся Николаева, выступая в данном случае как культуролог, эссеист. Я цитирую. Обществом усваивается идея, согласно которой процесс потребления, осуществляющийся при покупке товара, есть природный алгоритм человеческой жизни, а вещи – средства осуществления, утверждения человеческой личности. «Я» стремится к тому, чтобы предстать в мире в виде «я» плюс сумма вещей. Потребление делается преобладающим кодом постмодернистского сознания. Вот эти темы.
«Я» плюс сумма вещей.
«Я» плюс сумма вещей, да.
Да.
«Я» и плюс мое безупречное тело, ну и так далее. Гедонизм – это тоже то, что сегодня проповедует современное общество. Достаточно приглядеться и прислушаться к рекламе, да, которая идет все время. Mm-hmm. Все время нам навязывают всякие товары, чтобы мы говорили: «Я этого достойна», mm-hmm. «Совершенство», там, «Густые волосы», «Белые mm-hmm. зубы». Ну, в общем, все безупречно. Ну вот, и этим ценностям гедонизма патриарх противопоставляет подлинные ценности. И он вот так говорит: «Обычно идеалом считается сильный, красивый, удачный, имеющий власть человек. Именно такого героя современная культура, а чаще всего псевдокультура, и предлагает в качестве эталона идеала». И дальше он говорит: «Как много таких красавцев, которые умеют всякое возражение в свой адрес пресекать насилием, которые не останавливаются ни перед какими нравственными угрызениями совести, угождая своей плоти, которые действительно достигают в мире этом и богатства, и власти». Сколько таких? И вот этот идеал, он навязывается обществу, и уже подрастает, может быть, даже не одно поколение, которое мечтает только об этом: стать сильным, красивым, богатым, при этом совершенно не думая о своей внутренней жизни, о том, что есть еще жизнь вечная, ну и так далее. Но я сказала о том, что патриарх не только оппонирует этим идеологам, не только спорит с ними, полемизирует, но и предлагает альтернативу. И вот она. «Однако, цитирую, Господь не сказал, что для того, чтобы иметь жизнь в нем, нужно быть могущественным человеком, сильным, богатым, преуспевающим. Он сказал только одно: тот, кто верит, что Иисус есть Христос, то есть Спаситель и Сын Божий, тот будет иметь жизнь во Христе». Вот этому мирскому пониманию счастья патриарх противопоставляет совсем другой идеал, совсем другие условия счастья. Он говорит так: «Господь призвал нас к тому, чтобы мы через подвиг, то есть через ограничение себя, служили другим. И если бы этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в жизни самого Господа, стал бы достоянием большинства, то люди были бы счастливы. Не просто веселы, ибо веселье быстро проходит, а счастливы». То есть вот, так сказать, подлинный рецепт счастья, рецепт подлинного счастья. Патриарх призывает нас отказаться от суетного и отдать предпочтение вечному. Он говорит: «Мы должны помнить, что человечество либо будет жить плодами духа, ограничивая свою плоть, либо вообще не сможет существовать». То есть, если мы будем дальше идти по этому пути, который нам предлагает общество потребления, то просто мы перестанем существовать. Но ведь об этом же писал философ, которого я сегодня уже цитировала. Он пишет только в другой терминологии, конечно, в светской, философской терминологии. Он пишет так: «Современное общество характеризуется концом трансцендентного. В распространенном процессе потребления нет больше души. Потребление гедонистично и регрессивно». Ну и так далее. Общество он называет пресыщенным. Если мы обратимся к теме нигилизма, скептицизма и цинизма современного человека, это также очень актуальная тема сегодня, то мы увидим, что в проповедях патриарха ей тоже отведено определенное место. Вот посмотрите, как он говорит: «Сегодня мы являемся свидетелями усиления нигилизма, отвержение исконного нравственного начала в личной, семейной, общественной жизни и, как следствие, моральной деградации людей». Mm-hmm. Все это угрожает духовному фундаменту современной цивилизации. Те, кто уповает только на разум, только на рациональные способы познания мира и жизни, только оперируют к науке, те тоже заблуждаются, и об этом говорит патриарх. «Наука не оперирует и таким понятием, как совесть», — говорит Святейший. «Жива ли в человеке совесть? Способен ли он поступать по совести? Подобные вопросы лежат вне научного знания. Но, тем не менее, совестливость или бессовестность человека не перестает быть фактом». Или: «Чудеса, описания которых мы встречаем в Священном Писании и в житиях святых, конечно же, не укладываются в тесные рамки рационального анализа». Ну и так далее, Валентина Федоровна. Но здесь я хотела бы подчеркнуть вот какую мысль. он не только возражает этому своему потенциальному адресату, не просто включает в свой монолог чужое слово, повторю, что использую это как термин, словосочетание «чужое слово», термин Бахтина, но он и дает оценку этому чужому слову. Я приведу только два примера. Вот он сказал в одной из проповедей: «И когда эти страшные лживые мысли», вот страшные лживые – это оценка, «и когда эти страшные лживые мысли, слова, идеи умножаются силой средств массовой информации, не в каком-то отдельно взятом месте, а в масштабах планеты, многие теряют веру в то, что правда способна победить». И вот еще один пример, который иллюстрирует вот эту оценочность, даже, я бы сказала, эмоциональность и страстность. Здесь вот даже есть восклицательный знак. Разве можно сказать, что всякий выбор равнозначен любому иному, и что ценностью является сама возможность выбора, а не то, что ты выбираешь? Да ведь это безумие. Вот, mm-hmm. Да ведь это безумие. Это тоже оценка патриарха. Ну, я думаю, примеров достаточно. Я думаю, что настал момент, чтобы подвести какие-то итоги и, может быть, предложить какие-то выводы. Но для чего же ему нужно полемизировать с потенциальным адресатом? Ведь, может быть, он его никогда и не услышит. А может быть, это слово патриарха, вот для тех, кто так считает, может быть, оно даже и не является авторитетным, убедительным. Но здесь ответ, я думаю, может быть таким. Оратор полемизирует с потенциальным адресатом, но вот его оценка чужого слова адресована прежде всего адресату реальному. То есть нам с вами. Потому что полемика с потенциальным адресатом, она нужна говорящему для того, чтобы эта оценка чужого слова принадлежала в равной мере и ему, и нам, то есть и говорящему, и слушающему. Потому что такова природа речемыслительных процессов. Это один из способов воздействия на ценностную картину мира слушающего. Значит, он дает оценку вот всем этим мнениям, взглядам и стереотипам, но эта оценка адресована прежде всего реальному адресату, то есть нам. Потому что этот прием, повторюсь, способствует солидаризации слушающего и говорящего через общие речемыслительные процессы. И вот в этом, конечно, я думаю, вот секрет такой убедительности, может быть, и привлекательности его аргументации. Но не будем думать, что просто это только нам, только реальному адресату предназначена эта полемика такая потенциальная. Но есть надежда на то, что и вот этот он, адресат, тоже услышит слово патриарха. Ведь мы, Валентина Федоровна, начали с вами наш разговор с вот этой статьи, да, которую вы читали, я читала в журнале «Фома», как редактор или режиссер, простите, я не помню, телевидение центрального признается в том, что на нее слово патриарха так действовало, что она изменила свои убеждения и пришла к вере. И сам патриарх тоже, наверное, надеется, что все-таки те, кто сегодня еще не в церкви, не в церковной ограде, а за ее пределами, тоже его услышат. Я вот помню, что в его проповеди, по-моему, посвященной рождественским праздникам, он сказал: «Может быть, тот, кто сейчас видит меня по телевидению, тот, кто слышит меня по радио, подумает», ну и так далее. То есть он допускает такую возможность. Ну и, конечно, он думает об этом. И вот в одной из его речей есть такие слова: «Мы призваны свидетельствовать ближним и дальним о подлинных основах человеческого бытия». То есть проповедник, христианин, православный оратор, он всегда думает, что есть ближний адресат, то есть тот, кто уже в церкви, есть дальний. И нужно свидетельствовать о подлинных основах человеческого бытия, о Христе, о христианских принципах, не только ближним, но и дальним.
Спасибо. Я думаю, что вот для наших радиослушателей будет весьма интересна вот эта беседа, посвященная стилю проповеди, слов нашего святейшего патриарха. И, конечно, надо просто прислушаться не только, так сказать, к красоте его вот этого звучания, но и к тому, о чем он говорит, к чему он призывает нас. Это вот самое главное, к содержанию.
Да, он очень удивительно современный оратор. И вы знаете, что я вот встретилась с исследованиями, но я не знаю, насколько им можно доверять, но на одном из порталов я нашла такую информацию, я сейчас, Валентина Федоровна, вам скажу об этом, угу. Что по данным ученым слово «человек» – это одно из самых частотных в лексиконе патриарха Кирилла. Угу. Это такой сравнительный контент-анализ был проведен учеными, он опубликован на одном из сайтов. Ну, можно, я думаю, в поисковике набрать и найти. Но вот ведь это не случайно, что слово «человек» – одно из самых частотных в лексиконе святейшего патриарха. Казалось бы, ну вот праздник, да, скажем, память преподобного Сергия Радонежского. Ну и надо говорить только про Сергия Радонежского. Но разве может глава церкви говорить только, ну вот, о церковном празднике или только толковать Священное Писание? Конечно, его заботят проблемы современного человека. Да, и поэтому все это обращено к человеку. И я думаю, не случайно слово «человек», оно вот по данным ученым является... Да, самым частотным в его слове. Ну, а потом, вот мы сказали, что он современный, вот слышит, активный слушатель, учитывая чужие мнения, теории, взгляды, включает в свои проповеди чужое слово, мастерски играет с ним, ну, играет в хорошем смысле слова. Но и у него и лексика очень современная. Вот, например, в его проповедях можно встретить такие слова, как «пассионарный», «переформатировать», то есть то, что в светских дискурсах употребляется.
Да, и то, что понятно очень
интеллигенции, технической, научной, да, интеллигенции, тех, кто там компьютерами занимается и так далее. Внутренний фактор, на выходе. Это все такая современная лексика современного интеллигентного городского человека. И это тоже такое чужое слово, которое вкраплено в его монологи и должно, наверное, какой-то найти отклик в душах
воздействовать должно.
Ну, а вот если бы вы меня спросили, например, ну, а какие конкретно я тексты анализировала, то я назову 2-3 текста, чтобы показать, насколько это все разнообразные тексты и произнесенные по разным случаям. Ну, например. Вот, например, проповедь святейшего патриарха Кирилла после Великой Вечерни в праздник Рождества Христова. Угу. Или, например, проповедь святейшего патриарха Кирилла после литургии в Новодевичьем монастыре. Здесь 6 июля, там 7 января. Слово святейшего патриарха Кирилла в праздник Вознесения Господня в Казанском соборе. Или проповедь святейшего патриарха Кирилла после литургии на Бутовском полигоне. Проповедь святейшего патриарха Кирилла после литургии в Казанском соборе на Красной площади в Москве. Интервью журналу «Эксперт», святейший патриарх Кирилл, главное чудо Сергия Радонежского, он сам. Выступление святейшего патриарха Кирилла на праздновании 700-летия преподобного Сергия Радонежского, простите, в Сергиевом Посаде 18 июля 2014 года, ну и так далее.
Совершенно разные.
То есть это совершенно разные случаи, разные сюжеты.
Не только проповеди, но и слова, и
обращение
к участникам
съезда.
То есть его разные жанры, как мы можем так сказать, по-журналистски.
Да.
Ну что ж, спасибо вам большое, Наталья Александровна, но я не могу не спросить вас и о том, о жизни вашего миссионерского института. Да. В прошлый раз, я помню, вы говорили о том, что курсы подготовительные у вас уже начинают работать. То есть приглашали?
Да, Валентина Федоровна,
да,
приглашали.
И как?
Да, пришли, мы уже 30 человек набрали группу. У нас уже первое занятие было 6 февраля. Отец Игорь Стуков провел уже первые занятия по основам православия. По-прежнему я приглашаю желающих поступать в наш институт. Звоните по телефону 269-30-36 или приходите по адресу улица Карла Маркса, 12. Записывайтесь на курсы подготовительные. У нас курсы бесплатные. Они проходят один раз в неделю по пятницам. Начало занятий в 17:50. Мы готовим абитуриентов по основам православия, обществознанию и по истории. Вот, так что звоните по телефону 269-30-36, спрашивайте, записывайтесь, приходите. И еще, Валентина Федоровна, я хочу сказать о том, что у нас дни открытых дверей. То есть можно в любой день, кроме субботы и воскресенья, прийти к нам в институт Карла Маркса 12 с 3 до 6 и посмотреть, как у нас там дела, какая обстановка, и задать вопросы секретарю приемной комиссии, мне, декану. Ну, любому.
То есть специалистам всем.
Да, любому специалисту и решить для себя, нужен мне этот институт, не нужен, нравится мне здесь, не нравится, хочу я сюда поступать или нет. Время еще есть, мы начинаем прием документов 19 июня, а вступительные экзамены будут в августе. Так что сейчас самое время думать об этом, готовиться к экзаменам и поступать в миссионерский институт, чтобы получить бесплатное теологическое, то есть богословское образование.
Ну что ж, спасибо вам большое, Наталья Александровна. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии, в студии «Радио Воскресенье» была доктор филологических наук, профессор, ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. Говорили мы на тему «Не спеши языком».
Да.
Это о русском языке, о том, да, как правильно нам все-таки говорить.
Да. Ну, безупречный русский язык мы слышим из уст нашего патриарха. Это безусловно.
Да, да. И вот, да, в частности, сегодня мы коснулись, конечно, этой темы, о том, как говорит наш Патриарх Святейший.
Да.
Спасибо.
Спасибо, Валентина Федоровна. До новых встреч, дорогие радиослушатели. До свидания.